Почитаем папе с мамой.
Писатели русские и зарубежные. Классики и современники. В совместном проекте «Радио России Орел» и областной детской библиотеки имени Михаила Пришвина.
Мое почтение всем, и взрослым, и детям. С вами в нашем литературном мире снова я, журналист Евгения Костомарова. Он оставил огромное творческое наследие. 17 романов, несколько сборников рассказов, пьес, сказок и сценариев. Российским же читателям мало известен. Хотя, начиная с 70-х и заканчивая нашими днями, на русском языке вышло 7 его книг, не считая рассказов в разных журналах и сборниках. 120 лет назад на востоке Франции, в Жуаньи, на свет появился будущий прозаик, драматург, автор комедий, эссе и новелл Марсель Эме. Детство он провел в горной деревне департамента Юра. Там происходит действие нескольких его сельских романов. Его отец, бродячий-кузнец, после смерти жены пристроил детей у родственников и больше о них даже не вспоминал. Марсель воспитывался у деда, державшего небольшую черепичную мастерскую, потом у дяди Мельника. В своих автобиографических заметках напишет: «На мельнице я наблюдал такое же обращение с людьми, как и у деда. Его можно было определить как уважение к личности. Ко всем проявляли одинаковое внимание, одинаковое почтение, независимо от состояния и положения, и даже с удвоенной серьезностью и радушием, когда имели дело с самыми горемычными, обездоленными, слабоумными». Ласковое, бережное отношение к малым сим впоследствии никогда не изменяло писателю. Переехав в городок Доль, где он учился в колледже, 8-летний мальчик не прерывает связи с родной деревней, приезжая на каникулы. По окончании колледжа поступает в университет Безансона, по разным данным, или на медицинский факультет, то ли математический. Но доподлинно известно, не оканчивает из-за болезни. Однако он отбывает военную службу в занятой французами Рейнской области, после чего мечты о высшем образовании вынужден оставить. Нужно зарабатывать на жизнь. И меняет самые несовместимые профессии. Продавец газет, чернорабочий, банковский служащий, статист кино, агент по страхованию жизни, журналист и еще много других. В 1922 году переезжает в Париж, а уже через 4 года дебютирует с романом «Брюбуа», герой которого – один из тех добродушных и недалеких людей, которых он потом не раз изобразит в своих произведениях. Марсель Эме писал примерно по одному роману в год. Двум из них были присуждены премии, в том числе премия популистского романа «За безымянную улицу». Замечу, популизм – литературное течение 20-30-х годов, ставившее целью изображать унылую прозаичную жизнь городской и деревенской бедноты, не связывая ее с социальными конфликтами эпохи и не вдаваясь в психологический анализ. А Эме такие темы были всегда органически близки. Хотя первые его романы читательского успеха не имели и не могли обеспечить безбедную жизнь. Но слава все же пришла. Неожиданно. Ее принесла «Зеленая кобылка». Деревенский роман, полный гротескного юмора. Автор не без горечи писал: «Вдруг все переменилось, когда опубликовал «Зеленую кобылку», в которой увидели прежде всего фривольный роман. Последующие, ни в коей мере не обладающие этим свойством, сильно разочаровали публику. Но со мной оставались те, кто привязывался к моим книгам по причине более достойной». Теперь биография Марселя Эме становится чисто литературной, о чем поведает ведущий библиотекарь Пришвинки Татьяна Кунева.
По большей части все творчество Эме – это причудливые трагикомедии, в которых удивительным образом сочетаются сарказм и философия, реализм и фантастика, ирония и трагедия. Глубокая психологичность и повышенный интерес к описанию быта делают даже самые абсурдные допущения Марселя Эме реалистичными и достоверными. Сам он уверял, что начал писать совершенно случайно. Болел, скучал и, чтобы как-то скоротать время, занялся бумагомаранием. В литературной жизни он всегда держался сам по себе, стараясь не примыкать ни к одному из течений. «Я пишу исключительно для собственного удовольствия», – неоднократно повторял он. А уж подумать о том, чтобы вступить в какую-либо политическую партию, ну нет, это точно было не для Эмэ. Единственная подходящая для писателя партия – это его творчество. Таково было его твердое убеждение. Критики нередко пасовали перед своеобразием романов Эмэ, сочетавших в себе сочный юмор и причудливую фантастику, безупречную логику и элементы прозы абсурда. Впрочем, почти все, так или иначе, отдавали должное его прирожденному гальскому остроумию, которое, очевидно, и помогало ему отстаивать в литературе свое право на вымысел. «Если бы Бог создавал лишь то, что видел, он ничего бы не создал», замечает герой рассказа Эмэ Оскар и Эрик. Эмэ писал романы, пьесы, получал за них литературные премии. Но непревзойденным мастером он стал именно в жанре рассказа. Ведь что такое хороший рассказ? Это сжатая пружина, которая с блеском и звоном разворачивается у вас на глазах, а под конец еще и взрывается фейерверком. Его произведения заставляют грустить, смеяться, восхищаться и сострадать. У прозы Марселя Эмэ есть свой особый вкус – сочетание пресной протокольной серьезности и обыденности с терпким, прихотливым юмором и фантастикой. Вещи самые невероятные преподносятся как нечто вполне рядовое. Вот, например. Жил да был когда-то на Монмартре, на 4-м этаже дома номер 75 бис по улице Аршан, милейший господин по имени Дютийоль, который обладал даром свободно проходить сквозь стены. Это первые строки самого знаменитого рассказа Эмэ «Проходящий сквозь стены». Господин Дютийоль, французский вариант гоголевского Башмачкина, стал одной из достопримечательностей Монмартра и увековечен памятником по проекту великого актера Жана Море. А самого Эмэ нередко зовут духом Монмартра. В этом колоритном парижском квартале чуть не на каждом углу жил да был кто-нибудь из его героев. Вроде человека по имени Мартен, который жил через день и оттого был очень несчастен. Мартен у Марселя Эмэ многолик. То он писатель, то велосипедист, то школьник, а то и вовсе статуя. Во Франции Мартен все равно, что у нас Петров. А все мартенские рассказы Эмэ собраны в сборник «За домом Мартена». И этот домик напоминает цирковой фургон, где живут акробаты и клоуны, дрессировщики и фокусники. Цирк цирком, но в эффектных рассказах Эмэ нередко спрятаны человеческие трагедии. Читаешь рассказ «Улица Святого Сульпиция» о бродяге, вошедшем в образ спасителя, и плачешь то ли от смеха, то ли от сострадания. Ехидничаешь над старым солдафоном Жоссом и его стервозной сестрицей и не замечаешь, как водевиль превращается в высокую драму. Известному французскому писателю Марселю Эмэ блестяще удавались не только серьезные книги для взрослых, но и детские произведения. Критики называют его продолжателем традиций Ла Фонтена и Шарля Перро. А сказки «Кота Мурлыки» давно стали классикой детской литературы. Во всем мире и дети, и взрослые с удовольствием читают эти добрые истории о сестренках Дельфине и Маринетте и их друзьях, животных с фермы. Сказки выходят двумя отдельными томами – «Красная книга» и «Синяя книга». Эти истории писателю Марселю Эмэ можете не верить – рассказал повстречавшийся ему в деревне кот. Он знал так много разных интересных случаев, которые почти каждый день происходили на ферме, где он жил, что они даже не уместились в одной книге. Вот и пришлось вместо одной книги сделать две, а чтобы их легко отличать друг от друга, раскрасить обложки в разные цвета. Сказки Марселя Эмэ отличаются затейливыми интересными сюжетами. Их не скучно читать вслух ребенку, следить за развитием сюжета. В каждой истории фигурируют разные животные, как дикие, так и домашние. Замечательно прорисованы их природные инстинкты и характеры. А теперь о главном – о содержании. Кому-нибудь сказки Эме могут показаться жестокими, но такие родители совершенно забывают о классических сказочных традициях, да о тех же братьях Гримм. Тут же и в помине нет никакой жестокости, а есть философия и правда жизни, необходимость выбора, совершения правильного поступка. А еще эти сказки очень ироничны, и оттого читать их вслух еще приятнее. И, конечно, неизменно счастливые финалы. Безукоризненность стилистической манеры автора в сочетании с тонким юмором повышает художественную ценность произведения.
По большей части все творчество французского писателя – это причудливые трагикомедии, в которых удивительным образом сочетаются, причем очень гармонично, гротеск и социальная заостренность. Сарказм и философия, реализм и фантастика, ирония и драма. Великолепный стилист, провозглашавший в своих литературных доктринах чистоту французского языка, в творчестве выражался простым и емким слогом, пронизывая его чистокровным гальским юмором. Большинство исследователей литературного наследия Марселя Эме отмечают, что фольклорно-юмористическая сторона его творчества близка к канонам средневековых фарсов и фаблио. Библиография Марселя Эме очень богата, однако настоящими литературными шедеврами считают произведения «Сказки кота Мурлыки». Любовь к эксцентрическим выдумкам его сближает с Льюисом Кэролом, автором «Алисы в стране чудес». Рассказы, точнее сказки кота, сидящего на дереве, писатель записал для своей внучки, а заодно для всех детей в возрасте от 4 до 75. Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери говорил: «Взрослые люди очень странные». Слова эти оправдываются всеми сказками кота, которые не стоят особняком в творчестве Эме. Они дают ключ к его фантастическим рассказам, романам и пьесам. В 1939 году сказки получили премию «Шантеклер». Нерасторжимое переплетение реальности и выдумки свойственно только детству. Сказки он писал всю жизнь. Они издавались сборниками, выпускались в одиночке в роскошных изданиях с иллюстрациями выдающихся художников. Дарья Мирошкина выбрала для нас с вами отрывок из рассказа «Кота Мурлыки. Задачка».
«Послушайте-ка, родители, вы ведете себя неразумно. Кричать и топать ногами – так мы задачку не решим. А главное, чего ради сидеть здесь и решать задачки, когда на улице так хорошо? Лучше бы бедные девочки поиграли. Это точно. А потом, когда им стукнет по 20 и они выйдут замуж, мужья над их глупостью будут просто смеяться. Зато они научат своих мужей играть в лапту и чехарду. Правда, девочки?» «Конечно, еще бы!» – сказали Дельфина и Маринетта. «А ну-ка помолчите!» – прикрикнули на них родители, и быстро за работу. «Вам должно быть стыдно. Здоровенные дурехи, а задачки решить не могут». «И что вы так шумите?» – сказал пес. «Ну не могут они решить задачку, так не могут». «Ну чего вы от них хотите? Не получается она у них». «Отнеситесь к этому спокойно. Вот как я. Вместо того, чтобы терять время на мазню, ну ладно». Не хватало еще, чтобы пес нам советы давал. Мы пошли. А вы давайте без баловства. Если задачка к вечеру решена не будет, тем хуже для вас. С этими словами родители вышли из кухни, взяли свои мотыги и отправились в поле пропалывать картошку. Склонившись над черновиками, Дельфина и Маринетта плакали навзрыд. Пес устроился между ними и, положив передние лапы на стол, слизывал слезы с их щек. «А на что? Правда такая трудная, эта задачка?» «Еще какая!» – вздохнула Маринетта. «Просто-напросто ничего не понятно». «Если бы я знал, о чем там речь, может быть, я что-нибудь сообразил», – сказал пес. «Я прочту тебе условия», – предложила Дельфина. «Общинный лес занимает площадь 16 гектаров. Зная, что на площади в один ар растет по 3 дуба, 2 бука и 1 березе, подсчитайте, сколько деревьев каждой породы растет в общинном лесу». «Да, и правда, задачка не из легких. Но прежде всего скажите, что такое гектар?» «Как бы тебе это объяснить?» – ответила Дельфина, старшая из сестер и потому более ученая. «Гектар – это почти то же самое, что ар, Но сказать, что из них больше, я не могу. Гектар, кажется. «Да нет же!» – возразила Маринетта. «Ар больше!» «Не ссорьтесь!» – сказал пес. «Меньше ар или больше – это не важно. Давайте лучше займемся задачкой. Итак, общинный лес...» Выучив наизусть условия задачи, пес очень долго думал. Иногда он шевелил ушами, и девочки уже начинали на что-то надеяться. Но в конце концов ему пришлось признать, что все его усилия ни к чему не привели. «Не отчаивайтесь! Как бы ни трудна была задачка, мы с ней справимся. Я соберу всех животных фермы. Вместе мы непременно найдем решение». И пес выскочил в окно. Сначала он побежал на луг к лошади и сказал ей: «Общинный лес занимает площадь 16 гектаров». «Вполне возможно», — ответила лошадь. «Но я не понимаю, почему это должно меня интересовать?» Когда же пес объяснил ей, в каком трудном положении оказались сестрички, лошадь страшно разволновалась и согласилась, что нужно попробовать решить эту задачку сообща всем животным на ферме. Лошадь вошла во двор. Там трижды заржала и принялась отбивать чечетку всеми четырьмя копытами на перевернутой телеге, так что получилось, будто она бьет в барабан. На ее зов отовсюду сбежались куры, коровы, волы, гуси, свинья, овца, сельдень, кошки, петух, телята. Собравшись вместе, они уселись перед домом тройным полукругом. Дельфина и Маринетта стояли в кухне перед открытым окном, а пес сидел на подоконнике. Объяснив всем, что от них требуется, он изложил условия задачи. «Общинный лес занимает площадь 16 гектаров». Все молча думали, пес ободряюще подмигивал девочкам, но вскоре животные недоуменно зашептались. Даже селезень, на которого рассчитывали больше всего, ничего не надумал, а гуси стали жаловаться на головную боль. «Это слишком трудно», — говорили животные. «Не для нас эта задачка. В ней ничего нельзя понять». «Я отказываюсь», — заявила овца. «Это несерьезно», — возмутился пес. «Вы же не бросите девочек в беде? Подумайте еще». «И что тут ломать голову?» – проворчала свинья. «Все равно это бестолку». «Ну, конечно», – сказала лошадь. «Ты не хочешь помочь девочкам. Ты заодно с родителями». «Неправда, я за девочек. Но думаю, что такую задачку...» Тихо! Животные снова принялись решать задачку про лес. Но у них опять ничего не получалось. У гусей все сильнее болели головы, коровы начинали дремать, а лошадь, как ни старалась сосредоточиться, без конца отвлекалась и все вертела головой, поглядывая на луг.
И вопрос нашей викторины сегодня. Кто же из консилиума животных предложил идею решения задачки? И вообще, правильно ли ее решили? Кто знает ответ, можете звонить нам. Номер телефона Радио России «Орел» 43-55-69. За правильный ответ обещаем сюрприз. 43-55-69. Однажды, отдавшись литературе целиком, Марсель Эмэ стал домоседом и почти не появлялся в обществе. Он любил бродить по Монмартру, где протекает жизнь многих его героев, а в воскресенье пойти в кафе, поиграть в домино с друзьями. Он не примыкал никакой литературной группировке, не выступал публично и, ревниво оберегая свой внутренний мир от назойливого любопытства репортеров, категорически отказывался сообщать им свое мнение на тот или иной счет. И отделывался резкими ответами вроде «У меня нет никаких точек зрения». Вкусы у него были строго классические в музыке Шуберт, Массена, Берлиоз. В изобразительном искусстве он любил именно изобразительность, отрицая абстрактность. В литературе выступал против порчи французского языка и изощрений авангардистских писателей. Люди, близко знавшие Марселя Эмэ, говорили о его душевной деликатности, застенчивой мягкости, тщательно скрываемой за ширмой насмешки. они проскальзывают в его произведениях, часто с парадоксальным, даже смешным оттенком. У персонажей, от которых этого меньше всего ожидаешь. Так в рассказе «Жоз» автор сперва обстоятельно лепит непривлекательный образ грубого, даже жестокого солдафона, чтобы внезапно внутренне осветить его затаенной нежностью к маленькому мальчику. Он так любил иронию, скрытую под обстоятельной серьезностью. Кстати, у него с детства была склонность к мистификации. Он разыгрывал взрослых, изображая наивного ребенка. Все было продумано, признается он в своих воспоминаниях, вплоть до взглядов и интонаций. Все, кто пишут о Марселе Эме, в один голос указывают на математический или логический характер его фантастики. Впрочем, об этом говорит и он сам. Будут оспаривать, что человек может существовать через день и что одна и та же личность способна одновременно жить в двух телах. Именно в этих кажущихся отклонениях от правдоподобия мой реализм оказывается наиболее бдительным, так как он строго и последовательно облекается в математическую форму. В самом деле, следуя аналитическому методу, я исхожу из воображаемых данных со спокойной совестью и твердой верой в правдивость развязки. Так что, заканчивая рассказ, я имею право игнорировать нелепости, которым притворно это поддавался. Это цитата из авторской аннотации к сборнику «За домом Мартена». Марсель Эме отвергал всяческие почести, отказался от ордена почетного легиона, от приглашения в Елисейский дворец к президенту Ореолю и даже от кресла бессмертного, то есть члена французской академии. В 1989 году знаменитый актер Жан Маре, еще весьма талантливый скульптор, сотворил в памяти о своем друге Марселе Эме его бронзовую статую высотой в 2,5 метра, которая словно выходит из стены прямо к подъезду собственного дома. На Монмартре на улице Поля Фиваля Эме прожил более 40 лет. В скульптурном образе соединился сам писатель и его неоднозначный персонаж из известного рассказа «Человек, проходящий сквозь стену». Считается, что пожатие левой руки бронзового Марселя Эме приносит удачу и гарантирует исполнение желания. Правда это или нет, неизвестно. Но только проходящие мимо памятника гости Парижа не упускают случая поздороваться с знаменитым писателем и загадать свое самое заветное желание.
А что бы еще почитать?
Книжные новинки.
Ученые давно выяснили, что на протяжении всей жизни можно сохранить ясность ума, постоянно развивая свой мозг. Один из лучших способов – регулярно и вдумчиво читать. Сегодня люди слишком заняты и все реже находят время для книг. Ведь намного проще отдыхать, взяв в руки пульт от телевизора или, открыв ноутбук, погрузиться в виртуальную реальность. Однако у людей читающих, это оценки ученых, лучше отношения в семье, они выглядят моложе и дольше живут. Библиотекарь Пришвинки Анна Мазина постарается тоже нас в этом убедить, познакомив с новыми поступлениями на полки библиотеки.
Всем любителям кошек обязательно советуем книжную новинку под названием «История про кошку Розалинду, не похожую на других» Петра Вилкона. Это трогательный рассказ о рыжем котенке, родившемся в почетном семействе черных котов. И хотя Розалинда была нисколько не похожа на своих сородичей, она смогла найти свой путь в жизни и в конце концов растопить сердца тех, кто не желал принимать ее такой, какая она есть. Иллюстрации известного польского художника Йозефа Вилкона чудесно дополняют историю. Они очень добрые, стильные и душевные. Рассказ подходит детям с самого раннего возраста. продолжении кошачьей темы представляем вам еще одну новинку книжных стеллажей про замечательного и всеми любимого котенка Шмяка. На этот раз события разворачиваются в осенний период. Шмяк и его друг Сырник отправляются на тыквенный огород, чтобы выбрать самую лучшую тыкву для праздника. Но, как оказалось, найти ее не так-то просто. Еще сложнее доставить домой. Что же придумает Шмяк? Об этом вы узнаете из книги Роба Скоттона «Котенок Шмяк и большая тыква», которую советуем к прочтению абсолютно всем. «Не кормите, не дразнить» – интересное название, не правда ли? Именно так называется книга писателя-натуралиста Станислава Востокова. Эта новинка расскажет вам о самых разных обитателях зоопарка – животных и людях, и их повседневной жизни. Небольшие истории о животных написаны с юмором и любовью. Реальный опыт писателя, много лет работавшего служителем зоопарка, очень хорошо воплотился в остроумных новеллах и иллюстрациях, которые будут интересны не только юным любителям животных, но и их родителям. Кто носит зеленый галстук? Почему батарейки опасны для ежиков? Как сумка может спасти мир? В чем измеряется долг человека перед планетой? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Присоединяйтесь к главным героям книги под названием «Когда я вырасту, я стану экологом». Ее авторы Илона Вандич и Наталья Галышкина знакомят детей с профессией эколога. Герои книги Оля и Рома разгадывают удивительный квест и отвечают на самые разные вопросы на тему экологии. Юные ребята напомнят своим читателям, что знать все и обо всем – это очень интересно. Название следующей книжной новинки говорит само за себя. «Современные сказки народов России». Эта книга необычна и уникальна тем, что ее авторами являются дети-победители всероссийского конкурса «Этническое разнообразие. Сила России». В сборник вошли 10 лучших сказок – «Шапсукская», «Кетская», «Нанайская», «Татарская», «Вепская» и другие. Их герои становятся участниками загадочных событий, встречаются с заколдованными существами, борются со злом. В книге есть этнографические справки, рассказывающие об истории богатой национальной культуры народов России. А увидеть героев сказок вам помогут выразительные иллюстрации Екатерины Ерохиной. Кроме того, сборник снабжен еще и фотоматериалом. Сказок много не бывает. Это точно знает детская писательница Любовь Новикова-Бэм. Она представляет свой сборник сказок для детей младшего школьного возраста «Волшебное дерево Думы», прекрасно иллюстрированный художником Николаем Капустой. В книгу вошли произведения «Сокровища Безлунной горы», «Волшебное дерево Думы», «Дудка-челепучка», «Две злыдни». О чем они? В предисловии к книге Любовь пишет: «Многие твердят, что золото и счастье одно и то же. Не верьте, посидите под волшебным деревом Думы и поймете почему. Если не поймете, тогда учитесь выращивать фасоль. А если и этому не научитесь, то обязательно узнаете много нового и интересного». А на следующую книжную новинку особое внимание стоит обратить родителям будущих первоклашек. «Гвозди для школы. Топ 10 навыков будущего первоклассника». Эта книга поможет вам подстелить детям соломку для мягкой и спокойной адаптации к школе. Автор Светлана Дмитриева, кандидат психологических наук, работала в школе и поэтому имеет все основания давать мамам и папам замечательные советы. Книга основана на наблюдениях за более чем 2000 первоклашек. Вы узнаете, какие навыки приносят детям успех в начале обучения и как помочь ребенку их развить. Все эти книги вы можете найти на полках нашей библиотеки.
И после такого приглашения особенно приятно желать приятного прочтения. Я откланиваюсь до следующей встречи.
В совместном проекте «Радио России Орел» и областной детской библиотеки имени Михаила Пришвина.
Почитаем папе с мамой.